Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». Я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня у нас в гостях иеромонах Дорофей, исполняющий обязанности наместника Белогорского мужского миссионерского Свято-Николаевского мужского миссионерского монастыря. Здравствуйте, отец Дорофей.
Здравствуйте.
Белогорский монастырь, я думаю, известен очень многим, потому что этот монастырь является центром паломничества, одним из центральных паломнических мест в Пермской епархии. В следующем году всем нашим зрителям мы об этом говорим. Монастырь празднует столетие в честь освящения Крестовоздвиженского собора, жемчужины от Урала, Пермского края, Белогорского монастыря. Ну а я попрошу вас рассказать немного о истории, о тех славных днях Белогорской обители.
Цель создания обители действительно была именно как миссионерство среди старообрядческих общин, которые проживали тогдашний, это был, назывался Осинский уезд, ныне Кунгурский район. И в общей сложности старообрядцев проживало, по некоторым мнениям историков, более 190 тысяч человек. Ну, практически до 200 тысяч человек доходило. Да. И это действительно, некоторые историки это именуют центр сердца Уральского раскола. И вот в этом сердце раскола пожелали создать обитель, православную обитель, мужскую, которая бы являлась примером, который бы являлась, можно сказать, показательной и действительно несла именно по своей сути, по духу православное миссионерство. И как наше миссионерство, наша Русская Православная Церковь немножко отличается от западного. Мы, если посмотрим жизнь наших отцов, учителей церкви и наших даже ближайших соотечественников, такие как преподобные Сергий Радонежский, Серафим Саровский, уходя в тайгу, уходя в глубокую, как мы говорим, пустынь, они трудом и молитвой созидая свой духовный мир, привлекали туда людей. И Господь явил чудо, Господь особым своим благословением отметил Белую гору. Это место, на котором еще до создание обители, буквально за 50 с лишним лет в наших епархиальных архивах есть документы о желании создать архиереями миссионерскую обитель вот в районе Белой горы. И только вот трудами уже в 1890 году небольшая группа миссионеров во главе со Стефаном, протоиереем Стефаном Луканиным, они нашли это замечательное дивное место. И когда они поднялись на эту гору, они сказали, сердце наше подсказало, что это именно то место, на котором нужно строить обитель. Поставили деревянное кресло, служили молебен. В 1891 году началась такая, можно сказать, неофициальное начало жизни обители. Началась молитвенная жизнь. И Господь в самом начале созидания обители явил очень дивные чудеса. В 1891-92 годах это были годы засушливые. По некоторым историческим свидетельствам их даже называли голодоморами. И была такая сильная засуха, что все, что посадили, все погибало. И по молитве православных верующих на Белой горе совершали крестные хода и начинался по окончании молебна в 91 году, начинался, дождь прошел в 92 году, тогда правящий владыка Петр крестным ходом с верующими пришли из Перми, и как некоторые свидетели говорят, что температура была в тени 40 градусов, была просто такая погода очень тяжелая, и ни одного облачка за горизонт не было видно. Во время совершения молебна, когда владыка читал Евангелие, во время молебна началось облакообразование над молящимися у царского креста, первого сооружения на Белой горе, и к концу чтения Евангелия пролился дождь.
И об этом сохранились свидетельства, да?
Ну да, так вот некоторые историки утверждают, что после этого чуда как раз и пришел Василий Коноплев, который впоследствии стал и, так сказать, возглавил эту дружину на Белой горе, который стал именно игуменом монастыря и кого мы называем Белогорским Авою, который и стал духовником и для братьев, и для многих многочисленных паломников, и всех, кто любил Белую гору, духовным отцом стал.
Это тот самый известный игумен Варлаам.
Да.
То есть игумен Варлаам, он был, получается, из старообрядцев и стал православным игуменом и настоятелем миссионерского монастыря.
Если так говорить очень поверхностно, так сам Василий Коноплев был человек очень как личность цельная и себя целиком посвятивший служению Богу. Будучи еще старообрядцем, он являлся такой, я, может быть, ошибусь, наименование начетчик. То есть это было примерно, что среди православных, это уважение как к архиерею у него было. То есть он не только совершал чтение молитв, но еще и в своем роде давал благословение на брак, освящал, так сказать, молитвой жилище. Ну, примерно был как в своем роде как священнослужитель. И когда он пришел на Белую гору, сделал, можно сказать, как поклон послушника и пожелал вступить в братию, это очень сильно поколебало ряды старообрядцев. И впоследствии очень многие его собратья и очень многие старообрядцы именно за ним, следуя за ним, за этой сильной личностью, они пришли на Белогорскую обитель уже как, будучи не только паломниками, но и пришли многие иноками становиться. В результате трудов подвижнических, в результате очень короткой, но очень яркой жизни, всего лишь, можно сказать, с 91 по 18 год какие-то 27 лет прошло. И вот за эти 27 лет, если говорить так тоже по свидетельствам паломников, к 18 году постриженных было уже более 500 человек.
Ничего себе, целая лавра.
Да. И трудническое, послушническое братье было тоже более 1000 человек. В монастыре было развито производство, то есть братья полностью себя обслуживали, трудились для не только для себя, но и для всех паломников, которые приходили. То есть полностью все, что связано было со строительством, с питанием, сами себя обували, обшивали старанием Николая II. Отписано было монастырю около 500 гектаров земли. Было целое рыболовическое хозяйство, кирпичное производство, медиплавильный завод. Очень было, можно сказать, такие, производство очень современное. Предположим, например, была своя фотомастерская, очень современная на тот момент, фотостудия своя. Очень известна на Пермский край, своя иконописная мастерская, где выработано было свое письмо, очень близко к византийскому стилю. И чтобы хоть как-то восстановить его в нынешнее, в наше время уже, когда реставрировали, восстанавливали иконостасы, пришлось заказывать хороших специалистов там, в Центральной России, чтобы хотя бы отчасти повторить тот стиль, который был до революции, потому что...
Нам даже встречалось в антикварных магазинах, была куплена в нашей епархии, сейчас находится икона Стефана Великопермского, а сзади подписано, что сделана она на Белой горе. Вот, я думаю, что по всей России сейчас вот так рассеяно может быть, но иконы эти сохраняются, сделаны в белогорских мастерских. Отец Дорофей, вы рассказали о такой богатой миссионерской деятельности монастыря, о его общественной такой большой деятельности, по сути, это была лавра, но хочется еще спросить о Николае II, о императоре. Вот расскажите, пожалуйста, о такой царской страничке Белой горы.
Да, действительно, можно наш монастырь еще и царским назвать. Повторяя слова нашего великого пастыря, того правильного Иоанна Кронштадтского, который тоже вложил лепту в созидание нашей Белогорской обители, он сказал такие удивительные слова, что кто не любит Отечество земного, тот не достоин небесного. Поэтому проповедь миссионерская среди старообрядческих общин, она еще и делался упор именно на любви к своему отечеству, к земному отечеству. Мы признаем всякую власть над собой и считаем, что всякая власть от Бога, но есть особо благословленная власть, которая именно имеет подтверждение в Священном Писании, это царская власть. Господь сам про своих помазанников имеет особое попечение о своих помазанниках Божьих. И поэтому любовь к императору, она и к царской семье, это особо таким теплом отразилось в журналах, которые писались, которые издавались в Белогорской обители. Белогорская обитель имела, можно сказать, свою печатную мастерскую, такой целый свой издательский отдел. Издавались журнал «Голос долга», газеты, листовки. Игумен Серафим Кузнецов, один из старших братьев, являвшийся скитоначальником Серафима Алексеевского скита, Стриот, он очень был талантливый духовный писатель. И некоторые его произведения, его труды, они настолько были известны в России, что даже на них обратили внимание царской семье, потому что игумен Серафим его собой любил брать владыка Андроник Никольский, как его называли, пламенеющий владыка. Человек очень такой сильной воли и очень любящий свое отечество. И вот он любил с собой брать игумена Серафима Кузнецова на различные мероприятия патриотического характера, на съезды церковные. И вот на одном из мероприятий и Елизавета Федоровна пожелала познакомиться с игуменом Серафимом. У них была переписка, где она очень тепло отзывалась о игумене Серафиме. Его часто ему обращалась как к духовному отцу. Он был удостоен такой чести похоронить Елизавету Федоровну, выполнить ее завещание прижизненное. Очень удивительное завещание, которое еще было пожелание, которое было у нее еще до принятия монашества, когда она еще была юной, то есть, ну, молодой девушкой, только что еще вышедшей замуж за любимого человека, великого князя Сергия. И когда они побывали в Иерусалиме, то она сказала, как здесь красиво, как мне хотелось бы здесь быть похороненной. Очень такое удивительное пожелание сердца, которое игумен Серафим, зная это, выполнил по ее смерти, мученической кончине.
Это игумен Серафим, получается, перевез мощи великой княгини Елизаветы здесь, с Алапаевска, в Иерусалим, где и был похоронен. И, по сути, он потом и окормлял русскую диаспору в рассеянии светом Белогорского монастыря, хранителем и свидетелем которого он являлся.
Вот этим разрозненным чадом, особенно наша русская миссия в Иерусалиме, которым он стал духовным отцом, наставником про нашего игумена Белогорского, а его, то есть, ну, схиигумена, потому что он был начальником скита, где подвязал 40 схимников. И в письмах духовно чадами его схиигуменом именовали, то есть он был пострижен в великую схиму. Про него говорили, что уже в 30-х годах у него очень ярко проявлялись дары старчества. Он знал приходящих людей. Впервые в виде человека он мог открывать по благодати Божией вещи сокровенные. И действительно был таким настоящим подвижником, старцами. Господь ему дал очень многотрудный подвиг окормления духовных чад.
Вот. В России несущих.
Да, в России несущих.
Большое спасибо, отец Дорофей, за этот замечательный рассказ о жемчужине Пермского края, в общем-то, о жемчужине Урала, Белогорском, Свято-Николаевском, Миссионерском мужском монастыре. Уважаемые друзья, на этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч. Всего вам самого доброго.